Львівська площадь. З добрим утром.
Добрым утром, дорогие друзья, вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Инесса Штрала, у микрофона я, Алиса Орлова. И сразу же о темах выпуска сегодня. В 8.15 дайджест и моя коллега Оксана Баста. Самые интересные новости недели к вашему утреннему кофе через несколько минут. Далее продолжим советами по более экологичному лигопразднованию, как уберечься от лишнего мусора в 8.20. Самый действенный способ предотвратить похмельный синдром после праздников – не пить вообще. И в рубрике «Простыми словами» моя коллега Яна Ермакова даст парочку трезвых советов. Приближается самая короткая в году ночь. Танцы с венками и цветами около костра объединяют разные поколения. И в 9.05 утра в студии «Народная танцовщица» узнаем, как молодежь водит хороводы в Янову ночь. В 9.30 шашлык или сой-шлык. Лига для мясоедов и вегетарианцев. Лучшие рецепты любого мяса на огне. Не пропустите. И по традиции приглашаю вас смотреть видеотрансляцию и отправлять вопросы гостям эфира на нашем сайте lr4.lv. 8:14, и мы продолжаем. Все больше людей по всему миру отказываются от просмотра новостей, называя их скучными или вгоняющими в депрессивное состояние. Следует из глобального исследования Института изучения журналистики Reuters, сообщает BBC. Поэтому самые интересные новости недели мы будем слушать в специально подготовленном обзоре от моей коллеги Оксаны Басты и утренний дайджест новостей прямо сейчас.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и в ближайшие 5 минут мы проведем вместе. Наливайте себе кофе, а я пока расскажу вам обо всем интересном, что случилось за последнюю неделю в мире. Кстати, по данным свежего опроса от Института изучения журналистики Рейтер, все больше людей не хотят читать новости. 39% опрошенных сознательно избегают новостного контента, устав от конфликтов и сложностей. Поэтому никаких новостей, только интересные истории и факты. Ученые выяснили, что растения могут обладать интеллектом. Ранее уже было известно, что флора издает сигналы при повреждении. Теперь же исследователи обнаружили, что растения умеют менять поведение при нападении насекомых, могут узнавать родственников и предупреждать их об опасности. А это, по мнению ученых, и есть признак интеллекта. В римском мавзолее нашли древнейшее вино в жидком состоянии. Его возраст составляет около 2000 лет. Интересно, что найденное вино красное, хотя изначально было белым. Нынешний его цвет – результат 2000-летней выдержки и химических реакций. Лайфхак от древних римлян. Купил не то вино, просто оставь его немного постоять. В Калифорнии сделан новый шаг навстречу космосу. Началось строительство гигантской катапульты, чтобы зашвыривать спутники на орбиту без использования ракет и топлива. Звучит как сюжет фантастической комедии, но ученые настроены серьезно. Катапульта Spin Launch может раскручивать спутники до скорости 8000 км в час и выкидывать их на низкую орбиту, преодолевая гравитацию. А знаменитый телескоп Webb, запущенный 2 года назад в космос, в очередной раз удивил ученых. Он нашел двойную звезду в галактике Млечного Пути. Забавно, что астрономы изучали эту звезду с 70-х годов и все эти 50 с лишним лет принимали ее за одинарную. Вот что значит грамотно подобрать диоптрии. У нас отвисли челюсти эмоционально. Персонально прокомментировала открытие астроном Мэри Барсони. «Мы были уверены, что хорошо знаем эту звезду. Это как иметь совершенно новые глаза». Кстати, благодаря космическому телескопу стало видно, что у обеих звезд, сравнительно молодых по космическим меркам, имеются газопылевые шлейфы, а это предпосылка для формирования планет. Как знать, может, одна из них станет обитаемой. Звезды земные на этой неделе не отличались хорошим поведением. Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде и будут судить. Не берите пример с певца, дорогие радиослушатели, не садитесь за руль в нетрезвом виде. Вы не знали, но последние 3 года американская сеть «Макдональдс» тестировала нейросеть для приема заказов. И пока нейронка не справляется. То бекон в мороженое добавит, то выставит гигантский счет за обычную коробку наггетсов, то не дает завершить заказ, предлагая выбрать что-то еще. Хорошая новость – роботы пока не заменят человека. Из Японии докладывают, там создан первый в мире съедобный робот. Он сделан из сладкого желе, умеет танцевать и разговаривать, а вся его умная начинка спрятана в кружке под ним. Сам робот похож на смешной квадратный кактус с глазками и ручками. Инженер, который изобрел его, предлагает подавать таких роботов в ресторанах в качестве десерта. Сердца у тебя нет, японский ты инженер. В модной индустрии бум на шляпки для морских ежей. Морские биологи давно знают, что ежи, живущие на дне моря, используют подручные средства для защиты от проникающих сквозь воду солнечных лучей. Хватит носить, что попало, решили биологи. И массовое производство маленьких шляп на 3D-принтерах началось. Теперь у ежей есть возможность выбрать имидж. Ковбойский Стетсон, шлем викинга, а может, распределяющая шляпа из Хогвартса. Рекорд недели. Взрослые обогнали детей по покупке игрушек. Все дело в тематических коллекционерах-гиках. Взрослые фанаты «Звездных войн», вселенной Марвел и аниме скупают фигурки и игрушки, изначально создававшиеся для детей. Так что покупать Лего для себя официально больше не зазорно. Героиня недели. Американка Вирджиния Хислоп получила степень магистра в возрасте 105 лет. Ее академический отпуск длился 83 года. Учиться никогда не поздно. И радостная весть. Ученые на шаг ближе к излечению рака. Они обнаружили ген, заставляющий раковые клетки производить метастазы. А именно они и становятся причиной летального исхода в 90% случаев. Сейчас идет работа над тем, чтобы найти выключатель этого гена. И уже есть первые успешные результаты. Удалось подавить метастазы одного из самых агрессивных видов болезни – рака поджелудочной. На этой оптимистической ноте наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новые увлекательные истории. А на сегодня – баста!
Экологичному ли празднованию быть? Одноразовая посуда, стеклянные бутылки, остатки пищи. Что делать с отходами после праздника? Лига и отходы. Как не превратить праздник в гору мусора? Валерий Станкевич, председатель правления компании Clean Air, отвечает на этот вопрос.
Наверное, начну с того, что отдельные статистики по именно празднованию Лига в контексте сбора мусора не ведется. Но в то же время мы стараемся действительно перед праздниками еще раз напомнить всем жителям как города Риги, так и, в принципе, Латвии о том, что все-таки превентивно надо подумать не только о самом празднике, но и о том, что мы оставляем, какой след мы оставляем после себя. И в данном случае хочется напомнить, что все-таки в первую очередь задумайся и не создавай отходы в принципе. То есть это касается в плане потребления не только, скажем так, продуктов, но любого текстильного материала, пластмассы, стекла, любой упаковки в том числе. Поэтому мы всегда выступаем за то, что в первую очередь уменьшить потребление и задуматься еще раз, а надо ли нам в принципе что-то покупать. Да, поэтому... Если мы говорим конкретно про праздник, то статистика такая, что вообще во всем мире люди в год выкидывают приблизительно 40 миллиардов пластмассовых вилочек и ножичков, ложечек и так далее. Да, хотя в Латвии, в принципе, одноразовая посуда запрещена, но есть все-таки, погрехи в законодательстве, где все равно мы видим, что данная посуда используется. И так как праздник Лига – это как раз такой праздник, когда в большинстве своем отмечается где-то за городом, либо на природе, то мы бы советовали все-таки задуматься на эту тему и стараться минимизировать, а лучше вообще не использовать так называемую одноразовую посуду. То есть тот же ножичек, вилочку мы можем все-таки взять с собой многоразовую, об этом задумавшись, и не использовать и не оставлять, тем более на природе. Второй момент – это, безусловно, уже сами пищевые продукты, то есть что мы едим, готовим и так далее. То есть это тоже об этом бы желательно задуматься заранее. И все-таки пищевые отходы, если они попадают даже где-то в природе, то они, скажем так, манят, интересуют как насекомых, так и животных и так далее, то лучше бы тоже об этом задуматься. И если нет нигде поблизости соответствующего контейнера, то, как минимум, собрать за собой и оставить место проведения праздника таким же чистым и аккуратным, как это было до, а все свои отходы забрать с собой. И еще один комментарий, то какой праздник Лига без костра? Да, то, может быть, там еще 20-30 лет назад мы все видели, что обычно жгли что? Какую-нибудь покрышку, да, то есть горело все красиво и так далее, но ни в коем случае так делать нельзя. То, что мы кладем в костер, это действительно собранные уже обломанные какие-то ветки, это может быть какой-то прошлогодний венок и так далее, но ни в коем случае никакого рода упаковка, то есть ни металл, ни пластмасса, ни тем более покрышки, это все действительно является отходами, вредными отходами, как дым выделяющийся, так и потом весь этот пепел, который попадает в природу. Поэтому именно в связи с этим наша компания в этом году организовала акцию по сбору именно покрышек от легковых автомобилей перед празднованием Лига, чтобы еще раз напомнить через эту акцию, что все-таки покрышку надо не жечь, а покрышку надо сдать правильно. И с 17 по 29 июня у всех жителей Риги, Юрмалы и близлежащих городов есть возможность совершенно бесплатно освободиться от своих покрышек, привезя их на одну из 7 площадок сбора покрышек. Соответственно, смотрите на нашей домашней странице времена работы.
Какой отход после Лига самое большое зло? Может быть, мы даже сделаем топ-3 или топ-5?
Наверное, самое большое зло после любого празднования где-то на природе – это все-таки сигаретные окурки. Да, потому что на самом деле то, что находится в окурках, это смесь огромного количества, в том числе и микропластмассы, и других разных компонентов. И на самом деле даже вот этот исмекис, или бычок, в простонародье называется, он наносит вред и разделяется гораздо дольше, чем даже выброшенная пластмассовая бутылка. Это я бы назвал, наверное, номер один, и это касается не только празднования, но и ежедневного, скажем так, обихода. То есть просто не выкидываем окурки просто там через окно или тем более где-то в природе. Для этого действительно существуют мусорные урны. Второй момент, наверное, я могу сказать, что это все-таки пластмасса, то есть пластмассовая упаковка, это какие-то бутылки, в том числе там алюминиевые бутылки, пластмассовые бутылки, то есть то, что мы... И, безусловно, одноразовая посуда, хоть, как мы говорили, она запрещена, но она все-таки появляется в местах публичного использования, и таким образом она тоже, к сожалению, попадает в топ-3, как вы сказали, отходного листа.
Понятно, органическое, разлагающиеся венки, цветы, травы, букеты и так далее. Но если их разобрать снова на составляющие, на целое небольшое поле хватит, всей этой растительности. Что с этим правильно делать?
Тут есть два варианта, да, действительно. В плане, если мы говорим про только органическую растительность, как вы говорили, это какой-то сухостой, цветы, букеты, то правильнее всего бы освободить его от каких-то, может быть, декоративных вещей, то есть каких-то наклеенных там шариков, ленточек и так далее, то это является бытовым отходом. То один вариант такой, может быть, исторический, это высушить и потом спокойно использовать на следующее, либо же в костре или там в том же камине. А альтернативный вариант, это, безусловно, с 1 января этого года во всей стране биологические отходы, как фракция и как отдельный сбор этих отходов, она стала обязательной, и, соответственно, точно так же, как любую другую упаковку, либо любой другой, в том числе бытовой мусор, то и венки, букеты, цветы, траву и в том числе какие-то органические отходы, я имею в виду даже какие-то продуктовые отходы, то можно утилизировать, используя коричневый контейнер, который предназначается именно для биологических отходов и А трава и цветы в том числе являются таковыми.
Ну и про еду хочется спросить. Какое лего без сыра, без шашлыка, без копченостей? Может быть, можно какой-то постпраздничный фудшеринг устроить, или пока в Латвии это еще не принято?
Нет, все-таки мы смотрим с точки зрения, в первую очередь, безопасности. Но фудшеринг – это, наверное, не совсем пока что про нас. Я бы сказал, опять-таки, в первую очередь надо задуматься об количестве и объеме потребления, надо ли нам настолько много изначально. А во вторую очередь, если уже, ну, скажем так, использовали и опять что-то осталось лишнее, то использовать те же биологические контейнера, вы будете уверены, что дальнейший процесс утилизации или переработки этих отходов будет, ну, в соответствии со всеми нормативными актами, и он это не попадет куда-то в тому непредполагающееся место. То есть это действительно попадет на полигоны, у которых есть биологические станции регенерации этих отходов, и даже эти продукты, так скажем, они послужат с пользой для выделения энергии и так далее, и так далее. Но я бы советовал в первую очередь задуматься об потреблении.
Расскажите, пожалуйста, о ваших личных традициях празднования, и пересекаются ли они вот как-то с эко-темой, если да, то в каком месте, есть ли у вас какая-то эко-традиция на праздник?
Так как я родился и вырос в Латгалии, то есть мы обычно на праздник Лига отправляемся как раз в Латгалию, встречаемся с родственниками, и, ну, вот весь такой очень традиционный процесс того же шашлыка, кваса, сыра и так далее.
Ну что ж, приближается самая короткая в году ночь, проведенная возле костра. Танцы с венками и цветами около праздничного огня объединяют разные поколения. И наш первый гость в студии – Анастасия Аленкина, музыкант, танцовщица, участница Рижского танцевального клуба. Здравствуйте. Очень
Здравствуйте.
Приятно вас видеть и такую нарядную.
Здравствуйте. Это очень взаимно.
Мне чего-то не хватает. Вот я тоже решила принарядиться и... ну, прямо, да, на наушники, наверное.
Уже
наверное,
стали чуточку ближе к празднику.
Оставлю что-то одно.
Поле зрения было.
Поле зрения пусть находится и мой веночек. Ну, ваш очень красивый.
Спасибо.
Расскажите
большое.
Немножко о вашем наряде.
Мой наряд – это традиционный латышский костюм. У меня здесь не видно, но есть еще фантастически красивая юбка. Льняная рубашка, жилетка и, разумеется, венок. Почему венок? Потому что... это единственная ночь, когда есть возможность девушке или женщине, которая замужняя или незамужняя, надеть венок. Почему? Потому что по головному убору можно определить статус девушки или женщины, замужем она или нет. Но раз в году абсолютно любая представительница прекрасного пола может надеть цветочный венок, и никто не будет знать о ее статусе.
Вот так вот. Девушка-загадка будет.
Именно так.
Но вообще танцы и такая хореография праздничных хороводов, она тоже как-то связана с неким флиртом. Это нормально. Парни встречают девушек,
конечно,
девушки встречают парней.
Конечно, ведь именно танцы раньше использовались как такой клуб знакомств, когда люди могли прийти, посмотреть, как человек танцует. Ведь в танце виден тоже характер человека, и поэтому это очень широко использовалось.
Что вообще характерно для латышской хореографии? Народной.
Это много веселья. Это получение удовольствия. Я бы сказала, что это самое главное.
Вы давно занимаетесь танцами? Расскажите, как вы пришли в танцы?
О, я занимаюсь очень давно. На самом-то деле, я пришла в танцы из такого фолк-клуба, который называется «Алла». Там каждую среду проходят танцы, в которых участвуют в том числе Рижский клуб народных танцев. И туда, кстати, каждый желающий тоже может каждую среду сходить и посмотреть, как это происходит, попробовать, а потом, может быть, и приобщиться тоже. Вот, я туда пошла очень-очень давно, а так как в детстве я играла на скрипке, то в какой-то момент я поняла, что мне интересно поиграть в том числе. И вот как-то так все закрутилось.
И остались.
Да.
Так, а партнеры для танцев там сразу нашли или нужно было приходить со своим партнером?
Это как вы хотите. Вы можете прийти и найти на месте, а можете прийти сразу же со своим партнером.
Mm-hmm. Ну, есть разные фигуры танцев, да, и где-то нужна вот эта парность, да, а где-то можно танцевать одному, правильно?
Конечно, конечно. Особенно на Лига, как сегодня, есть огромное количество хороводов, где пара не нужна.
Да. То есть есть в этом и какая-то социальность, и какая-то тоже такая интровертность, но в большой компании. Кому что нравится, каждый может.
Да, однозначно, вы можете прийти со своим партнером и ни на шаг от него не отходить на протяжении всего вечера. Абсолютно верно.
И очень интересно, что некоторые фигуры танцев, они соответствуют латышским народным орнаментам. Там солнце, например, или там как бы елочка, да, очертания. И мы это очень хорошо видели на празднике песни и танцы, когда можно было смотреть с дрона съемку, правда?
Да, да, все верно. А здесь нужно отметить, что на празднике песни и танцы это хореография, это сценические танцы, которые немного отличаются от тех танцев, которые танцуем в том числе мы в Рижском клубе народных танцев, потому что мы танцуем необработанные хореографии так, как танцевали наши бабушки и дедушки в деревнях. То есть это есть совсем небольшая разница, но она все-таки есть.
Так, а как вы получаете эти знания? Преподаватель, он едет, изучает фольклор, потом привозит, потом показывает вам эти фигуры?
Раньше это происходило именно так. Но, к сожалению, в данный момент уже осталось очень-очень мало людей, которые помнят эти танцы, поэтому они записаны. Есть записи, есть сборники в печатном виде, допустим, есть видеозаписи, в том числе из так называемых фольклорных экспедиций, когда еще какое-то время назад ездили вот к носителям этой культуры, это все записывали. И после этого есть люди, которые это перенимают, которые этому обучаются и, соответственно, обучают других.
Ну, то есть такое, назовем это сотрудничество с краеведами, этнографами, фольклористами, да?
Да, можно назвать и так.
Чтобы потом можно было пойти в танцевальный клуб и выучить именно те самые движения.
Да, да, однозначно. Но есть элемент, конечно, импровизации. Если вы хотите чего-то добавить или что-либо убрать, у вас вряд ли получится. Но что-либо добавить, конечно, вы можете импровизировать.
Да. А как происходят сами занятия?
Так же, как любое танцевальное занятие. Вы просто приходите, и вам говорят, вот сейчас мы разучим такой танец. Показывают его, вы его танцуете. Если вам необходимо, то вас поправляют как-то, вы можете задавать вопросы и так далее. Никаких экзаменов, разумеется, нет. Это самая, наверное, такая интересная часть. Ну, а потом вы можете ходить на различные мероприятия и уже пробовать свои силы, просто под музыку это все танцевать.
Да, ну, то есть не обязательно иметь какую-то базу, не обязательно уметь contemporary art.
Абсолютно точно, нет, это не балетная школа, у станка даже стоять не придется, и экзамены тоже сдавать не нужно будет.
Просто в свободной форме приходишь, и тебя принимают открыто в эту танцевальную семью.
Да, самое главное — это желание танцевать.
Да. Так, хорошо. Я еще, когда готовилась, узнала один интересный для меня момент. Например, парные танцы — это хоровод против хода часовой стрелки. В какую сторону вы танцуете обычно? И важно ли это? И какие есть еще такие интересные нюансы, о которых, ну, просто зритель, он не догадывается, но вы их знаете как профессионалы.
Да, так может быть. Наверное, стоит сказать, что танец и хоровод — это немного разные вещи, но действительно большую часть танцев в целом в Латвии танцуют по кругу. Танцуют действительно по парам и танцуют действительно против часовой стрелки, то есть против солнца. Так получается. Есть танцы, которые танцуют в противоположном движении. Я сейчас даже сразу же затрудняюсь сказать, какое именно, я даже не могу вспомнить, но такие точно есть. Есть танцы, которые танцуют в линиях. Есть танцы, которые танцуют как кадрили, например, по 4 либо 8, какое-то кратное четверки количество пар танцуют в квадрате, например. Либо две линии стоят напротив. То есть одним кругом и одним таким направлением против часовой стрелки все не ограничивается.
Так, но эта синхронность, наверное, потрясающая, просто выработанная. Как швейцарские часы, как говорится, да, есть такое устойчивое выражение.
Возможно, я приглашаю вас посмотреть со стороны и оценить самой.
Хорошо, куда идти?
Сегодня вечером в Дзегушкалнс, на самый высокий холм Риги. Там будем праздновать Лиго. Будем праздновать до самого утра, до 4:30, когда взойдет солнышко. Там можно будет попеть, потанцевать, поесть вкусной еды, посмотреть на различные потрясающие красивые ритуалы. В общем, с пользой и приятно провести время.
Это говоря о предстоящем событии сегодня, в главную ночь. Но я также знаю, что вы уже выступали в Дзегушканс в начале недели, когда только все наши лига мероприятия начинались. И был концерт танцевальных коллективов, и вы участвовали. Расскажите, как это было?
Это было очень здорово. Это были танцы, которые вела Ilga Reizniece, руководитель группы Ильди. Она потрясающе ведет танцы для маленьких и взрослых. И это всегда проходит очень весело. Это всегда проходит в очень такой теплой атмосфере. Люди приходят, им рассказывают, что им нужно было бы сделать, и они сразу же на месте учатся этому.
А, то есть это как танцевальная мастерская такая, да?
Да,
это именно мастер-класс такой.
И сегодня вечером тоже такая будет.
Понятно. Какое движение хотят освоить в первую очередь? Вот топовое движение, которое все хотят.
Топовое движение. Я бы сказала, что на русском это называется ладушки. Есть такой очень популярный, в том числе, латвийский танец. Латышские его танцуют буквально с детского сада. Он называется плаукстеньполка, его знает абсолютно каждый. И научиться можем прямо мы с вами сейчас.
Я боюсь, просто слишком большое расстояние, нам надо будет ладошками.
Ударить в ладошки, потом правой, да. Два раза в ладошки и левой.
Моя ладошка летит к вам через эти 2 метра.
Это всем очень сильно нравится. И во второй части просто можно делать что-то, либо кружиться под локти, либо танцевать галоп, либо что-либо еще. Это очень сильно нравится детям, абсолютно практически всегда. Это очень сильно нравится взрослым, потому что это очень легко, очень весело, и можно очень быстро научиться этому.
Да. И в такие дни, в такие праздники, которые объединяют людей, я думаю, что вы со стороны очень хорошо замечаете, как человек выходит из своего пузыря и вот так вот соприкасается, ну и эмоционально, и даже физически соприкасается с другим человеком в танце. Какое это ощущение для вас?
Это ощущение именно такого социального какого-то действия, взаимодействия с людьми. Это однозначно обмен энергией, это однозначно очень много радости. Очень-очень много радости, которая приносит движение, которая приносит взаимодействие с другими людьми. Очень сильно это видно, когда человек, он сидит в сторонке, если его просто приглашать, скорее всего, он закроется и не пойдет танцевать. Но как только он каким-то образом оказывается в танце, каким-то образом он попробовал первое движение, ему становится намного проще, уже улыбка появляется на лице, и это очень приятно со стороны наблюдать в том числе.
Так, а у вас есть какой-то лайфхак, как у профессионального танцора? Как подобраться к такому смущенному человеку и помочь ему раскрепоститься? Как его вот в свой хоровод подтянуть?
Его желательно не тянуть, а дать ему право выбора, чтобы человек мог сам выбрать на самом-то деле, потому что в любом случае это его выбор, идти танцевать или не идти танцевать. Но ему можно рассказать, насколько вы себя чувствуете здорово в этом танце. Возможно, ему это понравится, его это заинтересует, ему тоже захочется попробовать.
Угу. Все ли люди, которые утвердительно говорят «я не танцую», на самом деле не танцуют?
Мне кажется, что нет. Я думаю, что каждый дома перед зеркалом под свою любимую песню когда-либо танцует.
У вас есть любимая музыкальная, ну, народная, получается, композиция, да, говоря о латышских народных песнях, под которую вы танцуете? Вот какая ваша любимая?
Мне кажется, что нет. Мне очень нравится, что делает сейчас группа Tautomatas.
Ой, мне тоже.
Очень-очень здорово. Я с удовольствием слушаю, даже несмотря на то, что в жизни я слушаю больше какую-то популярную современную музыку, но их я слушаю в том числе.
Да, но у них есть что-то тоже современное, да, что-то это, ну, проскальзывает в аранжировках. То есть они как будто бы взяли и подружили 2 разных поколения?
Да, конечно, мне именно так и кажется. Они как будто такой мост создали между прошлым и настоящим. Это очень здорово.
У вас был опыт, когда вы что-то внедряли из, ну, каких-то современных элементов? И нужно ли это вообще сейчас молодежи, или молодежь, ну, прекрасно потребляет народные традиции и, наоборот, может, даже устали от этого количества современной поп-музыки? Или там электронной музыки, или еще какой-то музыки. И хочется к корням поближе, наоборот.
Мне сложно сказать про внедрение каких-либо элементов, но я вижу, что когда, допустим, я играю, достаточно много людей приходят, чтобы именно потанцевать вот эти вот народные прям танцы, которые без обработки, им это нравится, они этим наслаждаются. Это совсем другая музыка на самом-то деле, это инструментальная музыка, она звучит по-другому, она ощущается по-другому, и мне кажется, в современном мире это действительно может быть каким-то способом укрыться от такой электронной музыки, и послушать что-то более, наверное, легкое, можно так сказать.
Вы еще и музыкант, вы еще и выступаете с инструментом, правильно?
Я играю только танцы.
Так, а
то есть как музыкант, как
расшифруйте для меня,
скажем, ну как да. Классический музыкант, я не играю.
Не академическая играю, музыка.
Да, не академическая музыка. Угу. Все так.
Угу. Какой инструмент?
Скрипка. Я играю на скрипке.
Вы заметили, что в тот момент, когда вы выступаете, публика разного поколения по-разному реагирует? Есть ли вот эти различия?
Да, однозначно.
А расскажите, как проявляется?
Потому что есть дети, которым нравится абсолютно все. Есть дети, которые всегда хотят танцевать. Даже если мы играем не танец, они все равно хотят танцевать. Есть подростки и взрослые, которые немного стесняются, которым сложнее сразу же влиться в этот ритм. Есть люди старшего поколения, которые, возможно, видели уже где-то такие танцы когда-то. Может быть, они физически уже не могут пойти потанцевать, но в их глазах очень прослеживается, что они с огромным наслаждением за этим наблюдают и очень сильно радуются.
Когда происходят такие длинные концерты на празднование, которые длятся до утра, каждый раз думаешь, а танцовщики не устали, может быть, уже там ноги болят, спина болит. Но потом понимаешь, нет, скорее всего, нет, потому что такой азарт, такой адреналин, правда? Как это внутри ощущается?
Это действительно азарт и адреналин. Это вот это ощущение праздника, которое перебивает любую усталость, желание спать, но действительно, да, я думаю, что у тех, кто танцует всю ночь, на следующий день им все-таки хочется отдохнуть, и вряд ли мы бы танцевали две ночи подряд.
Так, а танцовщики во время выступления могут, ну, не на сцене, естественно, но там отойти, взять кусочек сыра с тмином, шашлычка немножко поесть.
Конечно, конечно.
Квасу выпить.
Потому что нужно откуда-то брать энергию. Действительно, она нужна. Сыр с тмином у нас как-то принято, наверное, в стране едят раз в год. И, разумеется, лига — это такой... Для меня, например, это такой период в году единственный, когда мне этого сыра хочется. В любое другое время я бы, например, его не ела.
Да, в течение года лежат эти головки сыра, ты на них поглядываешь, но именно сейчас...
Да-да-да.
Все, их смели с прилавков. А что вы любите есть в праздник?
Именно в праздник это, наверное, пирожки мясные, с которыми та же история, что и с сыром. Их почему-то хочется только два раза в году, на святки и на лига. А сыр, действительно, я бы сказала, что все. Потому что сыр — это такой символ, солнце, к тому же, это очень символично.
Да. У нас, кстати, эти дни работал травяной рынок на Домской площади. Вы посещали?
Я, к сожалению,
или какие-то
туда
другие
не
базарчики?
Попала. Угу. Я, к сожалению, туда не попала, но я там вела танцы какое-то время назад, какое-то количество лет назад. И я точно знаю, что это было очень весело, очень здорово, что там было огромное количество ремесленников с разными изделиями. Я думаю, что те, кто его посетили, были довольны.
Почему танцевать и праздновать на рынке? Это вот такой очень такой богатый, насыщенный опыт, уникальный какой-то. Люди более расположены там, правда?
Да, да, это огромное количество людей, потому что они приходят за праздником. Это же совсем другое ощущение. Если вы приходите прицельно потанцевать, то вы захотите танцевать. А если вы пришли поесть, то, скорее всего, вы захотите поесть. На ярмарку вы же приходите получить какой-то новый опыт. Вы
социализацию.
Приходите, да, действительно, за социализацией. Вы приходите, чтобы насладиться, чтобы получить новые эмоции. И так и получается, что... А почему бы не попробовать еще и танцы? Ой, а потанцевали, понравилось, потанцуем еще.
Да, человек уже пообщался, напробовался, надегустировал, наторговался, уже из своего пузыря вышел, уже социализировался. Ну, можно и потанцевать теперь, правда?
Да, действительно.
Какие обряды обязательно следует выполнить вот в Янову ночь, в Янов день, сейчас?
Я бы сказала, можно начинать плести венок. Вы можете выбраться в ближайший луг, собрать тех цветов, которые вам приглянулись, и сплести себе венок, либо сплести венок своему брату, отцу или мужу, кому-то в семье мужского пола из дубовых веток, потому что дуб в латышской культуре, он символизирует мужское начало, силу, мудрость, и это очень важно на самом-то деле это сделать. А если у вас есть возможность, вы можете зажечь костер. Если у вас такой возможности нет, допустим, вы в Риге, вы можете отправиться в тот же самый Дзегушкалнс, где будет очень интересный ритуал, когда будут колесо горящее спускать с горы вниз и от этого колеса зажигать костер. Это очень интересно со стороны наблюдать на самом-то деле. Что еще следует сделать? Вам не следует спать в эту ночь. Это, как обычно на мероприятиях я говорю, это такой лайфхак для всех детей. Если вам не хочется всю ночь спать, вы можете своим родителям сказать: «Сегодня спать мне нельзя до первого солнышка».
Ну, мам, это же традиция.
Да-да-да, именно так это и происходит на самом-то деле. Ну и, соответственно, чтобы вы не спали, вам нужно что-то делать, потому что иначе вы в какой-то момент начнете засыпать. Для этого можно петь. Можно танцевать, можно водить хороводы, можно просто проводить время вместе, делать какие-то ритуалы. Но, наверное, самое главное я назвала.
А ваш любимый ритуал какой будет?
Мой любимый ритуал — это танцы. Это будут именно танцы, потому что это в том числе тоже ритуал.
Да. Ваша семья придет сегодня вместе с вами посмотреть, как вы танцуете, тоже присоединиться? Или ваши друзья? Есть ли у вас что-то такое семейное или в узком кругу, когда вы все вместе идете?
Можно на самом-то деле сказать, что в том числе и танцоры, с которыми мы вместе собираемся, это тоже такая танцевальная семья. То есть... Однозначно мы будем друзьями праздновать вместе. И как раз-таки я, скорее всего, буду в Дзегушкалнсе.
Так, ну и увидимся с вами там тогда.
Да, до встречи.
Ночью или на рассвете. Спасибо большое. Ну, веселого праздника вам. Спасибо за ваш увлекательный, интересный, такой позитивный, наш такой будильный воскресным утром в праздник рассказ.
Спасибо большое.
Благодарю
вас.
Хорошего
вам праздника.
Анастасия Аленкина, музыкант, танцовщица, участница Рижского танцевального клуба.
Будильный гость.
Еще раз добрым утром, дорогие друзья, вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. И напоминаю, что если вы что-то пропустили, можете услышать одну из частей программы сегодня в повторе в 18.05. Продюсер программы Наталья Мещерякова, за операторским пультом Регина Безани, у микрофона по-прежнему я, Алиса Орлова. Ну что ж, шашлык, сойшлык, лига для мясоедов и вегетарианцев, как порадовать каждого. И говорим о традиционном и альтернативном столе на Лига. За стол такой традиционный, мясной, у нас отвечает сегодня в студии Юрис Титовс, руководитель братства Гриля. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
И на связи по телефону за альтернативный стол отвечает Иварс Рудковскис, владелец вегетарианского кафе, энтузиаст вегетарианства и веганства, производит альтернативу мясным и рыбным продуктам, такую, как, например, соевый шашлык. Здравствуйте, как слышите меня, Ивар?
Алло. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе
алло,
утро.
Слышу очень хорошо.
Да, и мы вас хорошо слышим, и Юрис, и Ивар, кстати говоря, знакомы и могут друг другу передать.
Я лабрит, Ивар. Рекстер дзирда.
Ну что ж, я думаю, что мы, может быть, тогда с соевого мяса и начнем. К соевому соусу или молоку мы уже как-то привыкли. А вот соевое мясо, это, кстати, тоже продукт переработки сои, как все могли понять. Но соевое мясо, да еще и в виде шашлыка, вообще, насколько люди знают о таком продукте и пользуется ли он популярностью в Латвии?
Ну, сейчас каждый год уже больше и больше люди узнавают шашлык. Ну, само это слово «соя» некоторых людей пугает. Но когда они пробуют, они говорят: «О, это можно кушать». И с радостью включают в свой ежедневный меню и на праздник. Мы как бы что-то пожарить на гриле. Так что вот, чтобы была альтернатива, и друзья приходят, веганы, вегетарианцы, так что постепенно вот люди узнают про такое альтернативу тоже.
А почему пугает? Разве продукты естественного происхождения, природного, органического могут пугать? Мне кажется, наоборот, они притягивают. Или есть какие-то мифы о сое, которые пугают людей? Может быть, ученые что-то рассказали, и теперь все задумались, было такое или нет?
Ну, вы знаете, у нас в наши края очень, как бы, вообще люди такие, они консервативные, да, они, как бы, все новое иногда их пугает, да, вот, ну, там появляется вот тоже, ну, какой-то вот напиток, который напоминает молоко, они думают, что это тоже что-то вредное, это, как бы, имитация, что это, как бы, что-то теряет, и то же самое про, ну, как бы, вот такое изделие, которое напоминает мясо, у них, как бы, пугает, они, может быть, думают, что кто-то им пытаются что-то отнять, но это совсем не так, это просто мы как бы предлагаем, ну, наоборот, увеличить какое-то разнообразие из меню, не то, что что-то убрать, отобрать или как-то так. Это во-первых. Ну и да, вы упомянули очень такую значительную вещь, про сою очень много мифов, и самый известный из них, что вот соя, она ГМО, ну, генетически модифицированный, да, и получается это как-то вредно организму. Ну, есть некоторая доля правды в этом, есть некоторые данные, что да, что большинство сои, которые мы можем, как бы, вообще она в мире, она генетически модифицированная, но тут есть нюанс, да, потому что вот, например, вот сразу могу, как бы, опровергнуть этот миф, потому что пища для человека, по крайней мере в Европе, в Евросоюзе, нельзя использовать генетически модифицированную сою. Вот, и поэтому, как бы, но и сама соя, которая используется в употреблении пищи для человека, она составляет очень-очень маленькую, как бы, этот процент. Потому что вот, как бы, большинство сои используется, поскольку она очень, как бы, питательная и легко выращиваемый продукт, тогда это используется как раз для, как пища для животных, которые, ну, держатся дома, для скотов.
Mm-hmm.
Вот, и поэтому,
ну, то есть
есть такая ситуация, что она генетически модифицированная, но она не используется для употребления в человека.
Ну, то есть соя не знак, совсем не знак равенства ГМО, да, соя, она натуральная тоже может быть. Это миф, да, что соя и ГМО – это равно. А, да?
Так есть, но в человеческом пище, ну, она очень редко используется. Ну, я по всей своей карьере вегетарианца не видел еще генетически модифицированную сою, которая предназначена для пищи человека.
А, понятно. Мне нравится, как вы сказали, карьера вегетарианца. Интересно, про сою узнала, что перед приготовлением нужно вымачивать в воде. То есть, как бы, после этого масса увеличивается. Но соевое мясо, его тоже нужно термически обрабатывать. Его нельзя просто залить кипятком. Его нужно либо сварить, либо пожарить, либо приготовить на гриле, правда?
Да, можно. Ну, как бы, то, что мы делаем, мы ее обжариваем тоже в процессе самого приготовления, ну, как бы, нашего продукта. Ну, есть разные виды, как приготовить сою. Ну, чтобы вкуснее, его, да, лучше обжарить на гриле, вообще там дымом. Если еще хорошие грили, как у моего знакомого, который у нас тоже в эфире, да, хорошие грили, еще хороший уголь, ну, тогда вообще шикарный соевый шашлык получается.
Ну, вот сейчас еще чуточку перейдем к теме гриля. А вы уже сколько соевого шашлыка съели на празднике, Ивар? Или вы только в самом начале этого пути сегодня?
Ну, и мы только в самом начале. У нас философия такая, что когда мы делаем, ну, какой-то ключ, мы сами не кушаем. И вот последние 2 месяца мы очень были заняты деланием сочника.
Да.
И сами не кушали. Вот сейчас вот начнется праздник, вот сегодня вот будем выставлять грили и будем жарить.
Да. Ивар, спасибо. Спасибо за такой интересный рассказ, который вы принесли к нашему праздничному столу. Ивар Срутковский был с нами на связи. Отпускаем вас праздновать и наслаждаться. Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж, Юрий Ститовс в студии, руководитель братства гриля. Вы свой шашлык пробовали? Как вам?
Да, я у Ивара его брал, и очень хороший продукт. И я даже хочу сказать, что я тут тогда как бы даже не оппонент его, потому что если мы говорим про грили, там тоже очень много разных стереотипов, которые мы, ну, как бы пробуем рушить. Если говорят, что гриль – это про мясо, нет, гриль – это про, ну, про процесс, потому что на гриле можно готовить очень много разных продуктов. Да? Те, которые едят мясо, то те, ну, на гриле мясо, те, которые там, те, ну, или сой-шашлык, да, или там, не знаю, спаржа там, и, ну, разные там, ну, это диапазон очень большой. На гриле можно готовить практически все продукты. Вот мороженое не пробовали еще, но остальное все можно готовить на гриле.
Ну, это как образ жизни, поэтому и братство гриля, наверное, существует. Если бы это было просто про приготовление мяса, этого было бы недостаточно,
да,
правда?
Мы как-то пробуем эти все мифы, ну, как бы их разрушать, потому что один из таких мифов, что, ну, гриль-сезон начинается, гриль-сезон заканчивается. Он не начинается и не заканчивается, он все время есть. И, допустим, что у гриля только мужчины. Нет, есть очень много женщин, которые тоже, ну, готовят на гриле. Этот уже миф я тоже говорил, что, ну, про мясо. Вот и мы эти все стереотипы пробуем, как бы, ну, разрушать. Потому что гриль и, ну, то, что вот на гриле делаешь, это просто позитивный процесс. Это процесс, это позитивный процесс для позитивных людей. И сой-шашлык я тоже пробовал. Он очень качественный, очень хороший, очень вкусный. Всем рекомендую.
Поскольку уже 23 число, можно ли приготовить мясо в маринаде, ну, скажем, за час? Самый быстрый маринад.
За 15 минут можно приготовить.
А пропитается? А что, да, туда добавить?
Это тоже стереотип. Есть сейчас в магазинах эти маринады, которые, ну, как бы, как сказать, мокрые, да? Есть сухие маринады, они сейчас...
Разбавить водой, которая...
Нет.
Нет?
Нет, они... Это такой сухой маринад, он рабы. Это как раб, это еберзнис, это... Ну, надо...
Втирать.
Ну, вот и вы берете продукт, обсыпите этим маринадом, втираете в него, через 15 минут готовите. Мы даже простой шашлык, который где только лук, соль и перец, мы его, ну, как бы, в этот лук сыпем соль, тогда его там, ну, раздавливаем, чтобы показалось, ну, показалось это...
Сок, чтобы
сок пошел, был, да. Угу. Потом перец, потом мясо туда, 15 минут и готовим. И все удивлены, говорят, как, так тоже можно? Да, так тоже можно.
А мясо какое?
Мясо или свинина, или, ну, свинина, да, но для баранины там, ну, другой процесс. И есть даже другие методы, которые наоборот, которые ты готовишь мясо вообще без маринада, и потом его в маринад ставишь. Такой процесс тоже есть, ты как бы наоборот.
А, ну, это все равно маринад или это уже как соус считается?
Нет, это как маринад.
Интересно. А ваше любимое какое мясо на гриле?
На гриле?
Да.
Это стейк пеканья.
А чем вам так нравится?
Что потому что это из всех стейков он такой самый, ну, по моему вкусу, такой самый интересный, самый насыщенный. И, ну, конечно, мы и шашлык делаю, и рыбу, и курицу, но если так, который самый для меня, это пеканья. Это такая вырезка, которая со спины идет, да, и она, ну, талку карта.
Там жировой слой.
Да, жировой слой такой, вот его можно по-разному там приготавливать, или как классический, ну, этот стейк, а можно его на шампур, он как бы таком, как бы полумесяцем ставится, и тогда на большом жаре, что там все, ну, как бы... Жир капает, там большое пламя, он как бы обжигает, тогда этот верхний слой срезаешь, и потом пробуешь, ну, а потом опять, и, ну, как бы вот так все время вперед. Это для меня самое-самое вкусное. Да.
А какой самый главный секрет того, чтобы мясо на гриле удавалось? Может быть, ингредиент, может
там,
быть, секрет?
Нет, там есть такие секреты. Первый секрет – это то, что есть... если мы говорим про гриль, то есть прямой и непрямой жар. Если мы берем такой, как, этот самый простой мангал, тогда его никогда не надо насыпать полный. Его надо или две трети, или до половины. И тогда, когда уголь, это вот тот же самый такой момент, надо всегда подождать, пока этот уголь как следует разгорится. Потому что когда он разгорается, это очень-очень большая температура, и продукт подгорает. Надо всегда, подождать, когда этот уголь готов, и тогда можно очень хорошо жарить. И еще один такой нюанс, когда что-то начинает там капать, и появляется пламя, да, и это ошибка, которую все делают, когда начинают там или пиво, или воду, или что-то там на это все наливать. Это категорически делать нельзя, потому что когда мы это все поливаем, эта вода тушит уголь, температура пропадает, и пока она опять достигнет своего этой кондиции, да, тогда не жарко происходит, да, непонятно что.
Кто вообще это придумал делать?
Да. Вот для этого это есть непрямой жар, где этого угля нету на мангале. Когда что-то там накапало, и это пламя появляется, надо взять шампура и поставить на то место, где этого угля нету. Подождать, пока это пламя рассеется, и тогда ставить опять продукт. Это такие самые три пункта, где ошибки люди делают.
Угу. Что нельзя по соседству делать с мясом на гриле? Или все может соседствовать? Овощи могут, сыр на гриле может.
Там тоже есть нюансы, потому что если мы говорим опять про классический мангал и про наши эти большие шампура, тогда нельзя делать микс. На одном шампуре нельзя делать мясо и делать, допустим, там помидоры, овощи и так далее.
А я видела такое, когда продают в кафе.
Это маркетинг такой. Потому что у них разные время готовки. Пока мясо будет готово, там, допустим, помидоры, и это все сгорит. И тогда можно делать только... на одном этом мангале можно делать, но на одном шампуре только мясо, на одном шампуре только овощи. Ну, это правильно. Есть, конечно, нюансы, потому что, допустим, в Корее, да, и это японские грили, у них они такие маленькие, у них шампура как иголочки такие, да, и там можно, у них самый такой, ходовой продукт, это курица. И тогда там вот, когда этот очень большой жар, и очень маленькие эти шампуры, и очень маленькие эти кусочки, там можно делать так. Но это такой вот нюанс. Потому что это гриль-культура, она очень разная.
Там да, тоже... потому что вот вы сказали, да, в азиатской культуре курица, свинина самые доступные такие мясные продукты, а вот телятина, говядина, это уже у них будет очень дорого стоить, так что нам нужно в Латвии наслаждаться нашей телятиной. Доступной,
да,
относительно.
Но у нас тоже вот в последние годы только начинает показываться это, телятина, да, и все равно у нас превалирует как бы курица и свинина.
И свинина, да. Но куриные и свиные, они сочные получаются, шашлычки на лига. Хорошие.
Но стейк все равно лучше.
Хорошо. А как вы относитесь к смешению вот этих вкусов мяса и сладкий соус какой-то, да? Или вообще с джемом можно шашлык есть, оказывается?
Можно, да. Это опять разные подходы, разные культуры. Я за то, что всегда надо что-то новое испробовать, экспериментировать и так далее, да, что... Допустим, на гриле сладкое тоже можно готовить. Можно готовить груши, ананас и разные такие вещи. И с мороженым это вообще отлично заходит все. Так что, это тоже какие-то стереотипы, что там гриль – это Америка там и так далее. Там Америка – это барбекю. А вот, допустим, гриль, да, это уже какая-то Аргентина, Бразилия и так далее. Потому что разница между гриль, барбекю и копчением, там есть температура, и температурные режимы, likes.
Время.
Время готовки. Так. Потому что есть все всегда слышали, что гриль и барбекю, что все думают, что это одно и то же. Нет, это разные вещи абсолютно.
Но мне кажется, у нас в Латвии очень сильные гриль-традиции. Достаточно сходить на сезонную выставку на Кипселе, выставку всего для отдыха, увидеть, сколько там разнообразной техники представлено. У нас буквально несколько минут осталось до завершения эфира, но я хочу еще такой момент с вами раскрыть, что, скажем так, неухоженный гриль многие сравнивают с транспортным средством, которое не прошло техосмотр. А вот что сейчас нужно сделать, если хотим воспользоваться грилем? Ну, коротко, да, тезисно.
Если опять то, что всем более-менее больше всего понятно, эти мангалы, да, его всегда надо, который уголь не выгорел, да, всегда надо, ну, его снимать, чтобы этот мангал был, ну, как бы пустой, без этого прожженного угля. Это самое. Ну, у каждого гриля есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Допустим, если это газовые грили, да, они больше всего капризные, ну, для этих продуктов, с которых все там течет. Допустим, вы купили там в магазине какой-то продукт, там в майонезе, там в кефире, там или еще в каком-нибудь что-то, да, тогда надо всегда это все протирать, все с продукта убирать, и только тогда ставить на этот газовый гриль. Но это такие нюансы, что эти грили очень много. Есть и грили на гранулах, есть на газе, есть на электричестве, есть на углях. На углях там тоже очень разные грили, так что это еще целая там тема, о чем рассказывать.
Давайте сделаем из этого сериал, будем чаще встречаться и говорить о культуре гриля в Латвии. И важное правило, либо вы поете и танцуете, либо вы едите шашлык. Не делайте это одновременно, так как есть риск подавиться кусочком мяса. Это важно сказать. Ну и, друзья, конечно, не забудьте, что в Янову ночь нельзя спать до рассвета. Танцы с песнями должны продолжаться до самого утра. И подкрепитесь чем-то вкусным, что вам нравится. А завтра утром вас уже встретит новый выпуск программы «Домская площадь» у коллег. На сегодня это все. Спасибо. У микрофона была Алиса Орлова, за пультом Регина Безани. И всем замечательного праздника. До свидания.